Глава 24. Мара. Я открываю глаза, и на мгновение мне кажется, что все произошедшее мне приснилось. Вся война, возможная смерть Александра и мой кинжал в руках Даниила. Может, это был один длинный кошмар, потому что мой взгляд упирается в знакомый мне балдахин. А когда я приподнимаюсь на локтях, чтобы взглянуть в окно, то небо темнеет на закате. Алые лучи блестят на стекле, и плотной стеной валит пушистый снег. Я одна в своей комнате. Здесь прибрано. Книги на столе высятся аккуратной стопкой на краю. Стул плотно задвинут. Мягкие кресла стоят на своих местах. Плотные занавески на всех трех окнах раздвинуты. А на небольшом столике есть даже ваза с цветами. Все на каком-то удивительно идеальном месте. Да так, что этот порядок кажется мне неправильным. Я никогда не отличалась умением наводить кристальную чистоту, хотя была дисциплинирована. Но здесь чувство, что я проснулась в комнате, где никто не живет. Поднимаю прядь своих волос, убеждаясь, что они все еще невзрачного серого оттенка. Ощупываю живот, но не нахожу никакой раны. Вся моя кожа вновь здоровая. Я все не могу понять, но что-то со мной не так, пока не замечаю непривычную тишину. Мое сердце не бьется. Все мое тело сковывает страхом, что Александру каким-то образом удалось меня вернуть. А значит, я вновь вытягиваю из него жизнь. Пытаюсь вскочить с кровати, оглядываю свою белую ночную сорочку. Но едва я пытаюсь встать на ноги, как колени подгибаются, а я падаю на пол. Я лежу, уверенная, что сейчас кто-то ворвется в комнату, чтобы узнать, что здесь происходит. Но во дворце поразительно тихо. Кожа покрывается холодным потом. Я начинаю сомневаться в реальности происходящего. Может, так на самом деле выглядит тень? Персональный ад, где ты оказываешься в желанном месте, но абсолютно один. В месте, где каждая стена, запах и шорох напоминают о счастье, которое ты упустил. Может, богиня решила, что я все-таки совершила самоубийство, вложив нож в чужую руку. Руки трясутся, когда я подтягиваюсь, опираясь на кровать, пытаясь встать на слабые ноги. Возможно, я давно так лежу. Ощупываю руки и оглядываю свое тело. Я чистая, кожа пахнет розой, а волосы едва влажные на затылке и кончиках. Меня только недавно помыли? Когда мне удается более-менее размять ноги, я распахиваю шкаф и нахожу там привычную одежду. Надеваю первые попавшиеся штаны, черную рубашку и темно-бордовый кафтан. Несколько минут за привычными, монотонными действиями помогают мне успокоиться. Но я все равно часто прикладываю руку к груди, где сердце продолжает упорно молчать. В завершение я натягиваю высокие сапоги. Я лишь оделась, но устаю от процесса так сильно, что приходится посидеть немного на кресле. Сижу, напряженно вслушиваясь в тишину за дверью. Медленно выхожу в коридор. Тут горят свечи на стенах точно так же, как и всегда. Но нет никакой стражи и не видно слуг. Я медленно иду вдоль стены, цепляясь за знакомые мраморные полуколонны и скульптуры в стенах. Мои шаги — практически единственный звук, что я слышу. А дворец, как никогда раньше, кажется мне мрачным, неприветливым и болезненно одиноким. Я спотыкаюсь о край ковра и чуть не падаю, когда внезапно по нашему третьему этажу разливается мелодия рояля. Дыхание сбивается от надежды. Я ускоряю шаг, пробираясь по коридору, Передвигаюсь так быстро, как могу, чтобы попасть туда, где Северин любит играть. Меня даже не беспокоят печальные воспоминания о нападении в том зале. Я лишь мечтаю увидеть кого-нибудь из любимых и понять, что они в порядке. Мелодия кажется мне знакомой. Из веселой она перетекает в низкие тона. Начинает звучать мрачно и завораживающе, как тон рассказчика на пугающем моменте в сказке. Я стремительно заворачиваю в распахнутые двери и нос к носу сталкиваюсь с чьей-то головой в виде черепа козы с длинными рогами. Вокруг стоит полутьма. Из высоких окон со стороны рояля падают красные лучи солнца, а тени в провалах глазниц делают череп по-настоящему ужасающим. Я не замечаю, как начинаю орать, отшатываясь назад, а чудовище с козьей головой пугается меня не меньше и с визгом делает несколько шагов подальше от меня. Мелодия рояля обрывается. Я хватаю ближайшую вазу с высокой подставки, как когда-то при нападении наемников, и замахиваюсь на нечисть, не имея ни малейшего представления, как она забралась во дворец. «Хватит!» — визжит кто-то, а я замираю с занесенной рукой. Это не голова в виде черепа. Это маска. Просто козья маска. «Агата, умоляю! Не еще одна коллекционная ваза!» Анна медленно стягивает маску. Ваза выскальзывает из моих вспотевших от испуга пальцев, и я неловко пытаюсь ее поймать. На третий раз мне все-таки удается прижать произведение искусства к груди. Сестра всхлипывает раз, потом второй, потом третий, пока не начинает громко рыдать, оседая на пол, словно ноги не могут ее держать. Она смеется или плачет, я ничего не могу понять. Широко раскрытыми глазами я смотрю на Северина, который подскакивает к нам и аккуратно вытаскивает вазу из моей хватки. Его пальцы дрожат. Мне непонятно, почему они так изменились, как они так выросли. Северин с силой прижимает меня к себе, обхватывая шею руками, а я носом утыкаюсь ему в плечо, пока король тихо шепчет благодарности. Я едва разбираю его слова и застываю, не зная, что я такого сделала. Он отстраняется, давая мне время его рассмотреть. Его лицо все такое же молодое, глаза с тем же глубоким зеленым цветом. Но он окреп и возмужал. От былого принца в нем осталась разве что улыбка. Я замечаю появление нескольких мелких морщин, что собираются вокруг глаз при улыбке. Его волосы отросли до середины шеи. Но даже с такой длиной он каким-то образом умудряется выглядеть по-королевски опрятным, а волосы лежат аккуратными волнами. На голове у Северина золотая корона с драгоценными камнями. На нем белая рубашка, богато расшитый золотом серый камзол, а поверх — приталенный кафтан в тех же оттенках. Но кафтан теплый и длинный, словно он собрался на улицу. Анна также выглядит старше. Она похудела, кажется, даже подросла и теперь чуть выше меня. А ее густые черные волосы до самой поясницы закрывают спину. Она в плотном алом платье, а поверх теплое пальто в пол, в серо-золотых оттенках, под стать одежде мужа. Помимо ее синих глаз, ярче всего сверкает золотая корона, более изящная и тонкая, чем у короля. Полоса золота толщиной лишь с палец, а вверх тянутся дополнительные золотые части с рубинами, что так идут ее платью. «Что случилось?» — растерянно спрашиваю я, пытаясь помочь ей подняться. Сестра ничего не отвечает, лишь сжимает меня в объятиях. А я пытаюсь дышать и взглядом молю Северина о помощи. «Где все? Почему дворец такой пустой?» «Ох, Агата, ты спала почти 2 года», — выдыхает Северин. «Я Что? Я так долго ждала, что уже и не знала, стоит ли надеяться. Анна утирает слезы и цепляется за мою одежду, боясь, что я исчезну. Александр. Я едва выдавливаю его имя, в ужасе, что за 2 года точно должна была его убить, вытянув все, что в нем есть. Где он? Проклятие, я убила его. Я... Что я сделала? Нет, Агата, успокаивает меня Северин. Александр жив. Жив и все так же самая большая заноза в заднице. Бубнит Анна, а потом демонстрирует мне кислую улыбку, когда я перевожу на нее удивленный взгляд. Она выпускает меня из своих объятий, но продолжает сжимать край моего кафтана в кулаке, так что я и шага от нее сделать не могу. Почему дворец похож на склеп? И что это за чертовщина? Пальцем тыкаю в жуткую маску, что сестра оставила на полу. Северин весело хохочет. Его смех такой счастливый и теплый, что я невольно улыбаюсь. Король даже запрокидывает голову, открывая шею. Этот чертов день будет лучшим за последние годы. Ах, как же так вышло, что из всех ночей именно это? Он с улыбкой качает головой и скорее обращается к самому себе. Молодой король целует Анну в волосы. К моему удивлению, повторяет то же самое со мной и идет к выходу. «Анна, собери Агату и расскажи ей, что произошло. А потом присоединяйтесь ко всем. Дам вам час, больше я не смогу оправдывать твое отсутствие. И не забудь, что мы начинаем в момент, когда зажжется первая звезда. Люблю тебя». Последние слова уже доносятся из коридора. «А я тебя!» — кричит Анна. Я приподнимаю бровь и складываю руки на груди, наблюдая, как у сестры появляется глупая, но счастливая улыбка. И мне хочется ее треснуть. А лучше их обоих. «Пошли! Час — это для нас впритык!» Анна хватает меня за руку и практически выволакивает в коридор, утаскивая в другую сторону, уводит дальше от главной лестницы. Когда она замечает, что мне тяжело быстро идти, то подставляет свое плечо, позволяя опереться. Анна приводит меня в какую-то гардеробную. Здесь есть мягкие диванчики посередине, туалетный столик с большим зеркалом, а цвет стен невозможно разобрать из-за огромного количества абсолютно разной одежды. От сверкающих платьев до строгих мундиров, от простых рубашек до меховых шуб. «Что сегодня за день, Анна?» — испуганно спрашиваю я, когда сестра усаживает меня на один из диванчиков, а сама роется где-то в глубине среди жутких масок. «Сегодня, сестра?» — серьезно отвечает она, выпрямляясь и поворачивается ко мне, сжимая в руке маску рогатого черта. «Наш любимый праздник и единственный день в году, когда никто, абсолютно никто не боится морока, потому что на улицах есть кто пострашнее». Ее губы растягиваются в хищной улыбке, и я почему-то начинаю сочувствовать Александру.